Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Выборы президента Узбекистана проходят прозрачно и организованно. Об этом заявила глава мониторинговой миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ Даниэла де Ридер. По ее словам, представители всех 5 партий присутствуют на участках, могут наблюдать за голосованием. Европейская миссия разделилась на 42 группы, и каждая из них должна посетить не менее 10 участков. Работают в разных городах уже 2 дня. Все 5 политических партий, официально действующих в Узбекистане, зарегистрированы своих кандидатов. 3 человека находятся в больнице после крупной аварии с автобусом в Калмыкии. Еще 5 отпустили домой на амбулаторное лечение, сообщил сегодня РИА Новости представитель регионального главка МВД. Ночь на воскресенье на федеральной трассе Астрахань и Элиста-Ставрополь лоб в лоб столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус, который шел по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург. В ДТП погибли 5 человек. По данным полиции, жертв 6. На месте работает следственно-оперативная группа и работники экстренной служб. Почти 4000 бутылок ароматического спрея для дома отзывают из продажи в США. Его применение может привести к смерти. В продукте, по предварительным данным, есть редкие опасные бактерии, которые вызывают мелиоидидоз. Информация опубликована на сайте Комиссии по безопасности потребительских товаров. Сейчас идет проверка в связи с 4 случаями этого заболевания, 2 из которых были смертельными. В том числе в штате Джорджия, в доме пациента, у которого выявлен мелиоидидоз, обнаружили бутылку такого спрея. Известно, что флаконы выпустили в Индии, их продавали более 50 американских магазинов. Китай в это воскресенье успешно вывел на орбиту спутник при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн». Об этом сообщает Национальная корпорация аэрокосмической науки и техники. Старт состоялся с космодрома в провинции Сычуань на юго-западе страны. Аппарат, который теперь работает в космосе, будут использовать в основном для проверки технологий предупреждения образования космического мусора. По рынку труда существенно ударила эпидемия COVID-19, но при этом пандемия стала для многих временем перемен. Почти 40% россиян сменили сферу деятельности, и более половины стали зарабатывать больше. Это выяснили в исследовательском центре одной из интернет-площадок. В опросе участвовали почти 2000 человек, мужчин и женщин от 18 до 55 лет. В этот же период 43% респондентов получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. При этом 72% из них довольны сменой работы. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 195-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Доходы и расходы императорской семьи при Николае II. Мать императрицы Екатерины II. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине в Преображенском под Москвой. Первым в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича.
20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
17 октября 1734 года родился светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов, фаворит императрицы Екатерины II, усмиритель чумного бунта в Москве 1771 года.
В октябре 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I.
26 октября 1750 года родился блестящий вельможа, дипломат, коллекционер и меценат князь Николай Борисович Юсупов.
18 октября 1847 года родился электротехник Александр Николаевич Ладыгин, изобретатель лампы накаливания.
16 октября 1855 года скончался Тимофей Николаевич Грановский, историк-медиевист, профессор Московского университета, идеолог западничества.
В октябре 1879 года механик-самоучка Федор Абрамович Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами. Так он назвал свой первый в мире гусеничный трактор.
20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России.
20 октября по старому стилю 1894 года после смерти императора Александра III на российский престол вступил его сын Николай II. Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что Николай II был одним из самых богатых людей мира. Но это далеко не так, что убедительно доказал в своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович, дядя Николая II. Его словам вполне можно доверять. Он признан достоверным мемуаристом многими авторитетными исследователями.
Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников. Первый – ежегодные ассигнования из средств государственного казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма составляла 11 миллионов рублей. Второй – доходы от удельных земель. Третий – проценты от капиталов, хранившихся за границей. В удельные имения входили сотни тысяч десятин земли, виноградники, охоты, промыслы, рудники, фруктовые сады. Общая сумма этих имуществ достигала 100 миллионов рублей золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей 2,5 миллионов рублей в год. Дело в том, что в управлении этими имуществами играли известную роль ряд обстоятельств дипломатического и политического свойства. Например, Министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую рекламу удельному шампанскому Абрау-Дюрсо, так как опасались, что это могло разорить внутренних конкурентов и вызвать недовольствие Франции, которая была союзницей России. Или же откладывали постройку железной дороги по южному побережью Крыма, дабы печать не усмотрела в этом желании вывозить из императорских имений фрукты. Последние приходилось продавать на месте за минимальную цену.
Такое же положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностранных банках. Министру двора и главноуправляющему уделами было категорически запрещено вкладывать деньги в какие бы то ни было иностранные или русские частные предприятия, чтобы не давать пищи разговорам о том, что император заинтересован в той или иной области промышленности. Мертвый капитал императорской семьи оценивался в сумме 160 миллионов рублей, соответствующей стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за 300 лет царствования. Но, как вы сами понимаете, эти драгоценности никогда не продавались. Император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 миллионам рублей. Для частного лица с самыми взыскательными вкусами это была, конечно, громадная сумма. Но, тем не менее, она совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании императорской фамилии, поддержании дворцов, дворцовых музеев и парков. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 тысяч рублей. Каждой из великих княжон выдавалось при замужестве приданое в размере 1 миллиона рублей. Каждый из князей и княжон императорской крови получал при рождении капитал в 1 миллион рублей. Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать 5 больших дворцов. Например, Зимний дворец в Петербурге. В течение последних 12 лет царствования Николай в нем не жил, но в нем устраивались торжественные приемы и придворные балы. Дворец необходимо было содержать в образцовом порядке из-за множества художественных драгоценностей и художественных коллекций.
Сам император проводил большую часть года в Царскосельских, Александровском и Екатерининском.